Вся та местность, где сейчас находились полицейские, издавна имела дурную репутацию, и белые люди обычно избегали появляться здесь. Ходили легенды о таинственном озере, которое не видел ни один смертный, и где обитает гигантский, бесформенный белый полип со светящимися глазами. А поселенцы шепотом рассказывали, что в этом лесу в полночь вылетают из земляных нор дьяволы с крыльями летучих мышей и водят ужасные хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до Де Ибревилей, до Ла Селла, до того, как здесь появились индейцы, до того, как появились люди, даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был самый истинный кошмар. И увидеть его означало умереть. Но видение об этом происходило во сне. И поэтому люди старались держаться отсюда подальше. Нынешний колдовской шабаш происходил в месте, вызывающем страх. И поселенцев, по всей видимости, само по себе место сборища пугало сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли. Лишь поэт или безумец могли бы оценить по достоинству те звуки, что доносились до людей Легресса, пробиравшиеся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов там-тамов. Существуют звуки, присущие лишь животным, и существуют звуки, характерные для человека. А становится жутко, если их источники вдруг меняются. Участники разрозданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, пронизывающимися сквозь лесную чащу и расползавшиеся по ней, подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени завывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал странный ритуальный призыв.
Глуи, нах, тулхурлайф, тагенфхттаг.
Наконец полицейские достигли того места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверо из них затошнило, один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушала их крик. Легресс плеснул болотной водой в лицо потерявшего сознание, и вскоре все полицейские стояли рядом, почти загипнотизированные ужасом. Среди болота выступал травянистый островок площадью примерно в акр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем прыгала и кривлялась толпа несколько уродливых представителей человеческой природы. Как многие представители из каких могли представить и изобразить разве что художники более причудливой фантазии, чем Сайм или Энгарола. Совершенно без одежды. Это отребье топталось, выло и карачилось вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы. В центре костра, проглядывая время от времени в разрывах огненной завесы, располагался большой гранитный монолит высотой примерно 8 фунтов, на вершине которого несоразмерно миниатюрная покоилась гладкого вида резная фигурка. С 10 виселиц, расставленных по кругу через равные промежутки, свисали причудливо вытянутые тела несчастных пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тел и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии с воплями и подпрыгиваниями бесновалась толпа дикарей. Возможно, это было лишь игрой воображения, но одному из полицейских, впечатлительному испанцу, послышалось, что из-за глубины леса, места легенд и древних страхов, доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом де Галвезом, я впоследствии встречался и беседовал, и он действительно оказался излишне впечатлительным. Испанец уверял, что заметил за дальними деревьями едва заметное биение огромных крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы. Но, думаю, он просто слишком много наслушался про местные суеверия. Полицейские шокированно стояли всего несколько мгновений. Затем чувство долга возобладало. И хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. В последующие 5 минут шум и хаос сделались совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили удар за ударом, грохотали револьверные выстрелы, и кое-кому удалось сбежать, но в итоге Легрес насчитал 47 угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. 5 участников колдовского шабаша оказались убиты, а 2 тяжело раненых понесли на импровизированных носилках их плененные товарищи. Фигурку с монолита, конечно же, сняли, и Легрес унес ее с собой. Попав в результате тяжелого и изнурительного путешествия в полицейское управление, все пленники были тщательно допрошены и обследованы. Все они оказались людьми смешанной крови, низкого умственного развития и слегка помешанные. Большинство из них были матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии или с португальского Браво из острова Зеленого мыса, привносила оттенок колдовства в эту разноплеменную секту. Но еще до того, как были заданы все вопросы, стало понятно, что полиция столкнулась с чем-то значительно более древним и глубоким, чем негритянское поклонение фетишу. Какими бы деградировавшими и невежественными эти люди ни были, они с удивительной согласованностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования. По их словам, они поклонялись великим старцам, которые жили за многие века до того, как на земле появились первые люди. Спустившись с небес в наш совсем молодой мир, эти старцы теперь ушли вглубь земли и по дно моря. Однако их мертвые тела поведали во снах свои секреты первому человеку. И тот создал культ, который никогда не умрет. Именно тот самый культ они и поддерживают. И пленники уверяли, что он существовал всегда и всегда будет существовать, укрываясь в безлюдных пустошах и других темных местах по всему миру, до тех пор, пока великий жрец Ктулху не восстанет в своей темной обители в великом городе Рльех под толщиной вод и не сделается владыкой мира. Однажды, когда звезды окажутся в правильной позиции, он призовет их, и этот тайный культ всегда будет готов помочь ему освободиться. А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими истязаниями. Никогда человек не был единственным носителем сознания на Земле. Ибо из тьмы приходят образы, которые достигают лишь немногих из верующих. Но это не великие старцы. Ни один человек никогда не видел старцев. На резном идоле изображен великий Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто сейчас не способен прочитать древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом такого рода, что передается только шепотом и никогда не произносится вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь:
«В своей обители в Рельехе мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа».
Лишь 2 из захваченных пленников оказались достаточно вменяемыми, чтобы можно было провести суд и повесить их. Всех же прочих распределили по разным психическим клиникам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что эти жертвоприношения совершили чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, расположенных с незапамятных времен в глуши леса. Но об этих таинственных союзников больше ничего связанного узнать не удалось. Все остальное, что смогла узнать полиция, в основном было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что заплывал на кораблях в довольно странные порты и беседовал с бессмертными вождями этого культа в горах Китая. Престарелый Кастро припоминал отрывки из довольно мерзких легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов. А человек и весь наш мир представляются как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные существа, и они создавали великие города, как рассказывал ему бессмертный китаец. Останки этих существ еще присутствуют в виде циклопических камней на островах Тихого океана. Все они умерли за много эпох до появления человека. Но их все еще можно оживить, когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности. Ведь они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Великие старцы, продолжал Кастро, состоят не совсем из плоти и крови. У них есть форма, ибо разве фигурка не доказывает это? Но воплощена их форма не в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, они смогут перемещаться между мирами. Но пока звезды расположены плохо, они не могут быть живыми. Но хотя они больше не живы, они никогда на самом деле не умирали. Все они лежат в каменных обителях, в их огромном городе, Рельех, защищенные заклинаниями могущественного Ктулху, в ожидании Великого Возрождения, когда звезды и земля будут готовы к их возрождению. Но и в подходящий момент для их освобождения их телу требуется содействие какой-нибудь внешней силы. Заклятие, сделавшие их неуязвимыми, одновременно не позволяют им сделать первый шаг. Поэтому теперь они могут только лежать, без сна, в темноте и размышлять, в то время как бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, ибо форма их общения – передача мыслей. Поэтому даже сейчас они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда после безвременного хаоса на Земле появились первые люди, великие старцы обращались к самым чутким из них посредством того, что насылали сновидения, ибо только таким способом их речь могла достичь сознания примитивных животных. «Благодаря этому», – прошептал Кастро, – «эти первые люди создали культ, проводящий обряды вокруг маленьких идолов, которые показали им великие старцы». Идолов, принесенных с темных звезд, в те далекие века, память о которых уже потускнела, культ этот никогда не исчезнет. И он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение. И тогда тайные жрецы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Распознать это время будет легко. Ибо тогда все люди станут, как великие старцы, дикими и свободными, по ту сторону добра и зла, отбросившими в сторону законы и мораль. Все люди будут кричать, убивать и веселиться. Затем освобожденные старцы раскроют им новые способы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой. И вся земля запылает во всеуничтожающем огне свободы и экстаза. А до той поры культ при помощи своих ритуалов должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчества об их возвращении. В прежние времена избранные люди могли во сне общаться с погребенными старцами. Но потом кое-что случилось. Великий каменный город Рельех с его монолитами и гробницами, опустился под волны, и глубокие воды, пропитанные едкой изначальной тайной, сквозь которую не проникает даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память не умирает. И верховные жрецы говорят, что город поднимется вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда восстанут погребенные черные духи земли, темные и мрачные, знающие все слухи, давно погребенные под дном забытых морей. Но об этом престарелый Кастро не осмеливается больше говорить. Он резко оборвал свой рассказ, и затем не удалось ни убедить, ни заставить его сказать еще хоть что-то. Вызывает также недоумение, что он категорически отказался сказать что-либо о размерах старцев. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди непроходимых пустынь Аравии, где дремлет неприкосновенный скрытый Ирем, город Калон. Этот культ не имеет никакого отношения к европейскому культу ведьм и практически неизвестен никому, помимо его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него. Хотя, как рассказывал бессмертный старец, в некрономиконе безумного араба Абдул-Аль-Хазреда есть строки с двойным смыслом, которые ступивший на путь культа способен истолковать правильно. Особенно вот это многократно вызвавшее дискуссии двустишье.
Может, не только мертвый лежать без движения вечно. В странную же эпоху может и смерть умереть.
Легрес, под глубоким впечатлением от всего этого, безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науки. Кастро, похоже, был прав, утверждая, что он остался никому неизвестен. Специалисты из университета в Тулейне, куда обратился Легрес, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал. И теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, но не услышал ничего более существенного, чем гриндалская история профессора Уэба. Лихорадочный интерес, вызванный у присутствующих специалистов рассказом Легресса и подкрепленный продемонстрированной им фигуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь вскользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность – первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идола Легрес на какое-то время передал профессору Уэбу, но после смерти последнего получил ее обратно, и она хранилась у него. Поэтому увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Она действительно довольно жутковатого вида и, несомненно, очень похожа на изготовленную во сне юным Уилкоксом. Мне нисколько не удивительно, что мой дед оказался весьма взволнован рассказом юного скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть после истории Легресса о загадочном культе, когда перед ним оказался невероятно восприимчивый молодой человек, который не только увидел во сне фигурку и точное изображение надписи со странными значками, как на обнаруженных в Луизиане болотах и гриндальских льдах, но узнал во сне по крайней мере три слова из тех, что присутствовали в заклинаниях эскимосских сатанистов и луизианского отребья. Профессор Энджел тут же начал свое собственное расследование, что было вполне естественно, хотя, сказать откровенно, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом прознав об этом культе, выдумал серию так называемых сновидений, чтобы создать такое продолжение этой истории, которое заинтересовало бы моего деда. Записи изложения сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, конечно же, серьезным подкреплением его догадок. Однако мой рационализм и экстравагантность всего этого дела привели меня к заключению, которое я тогда считал наиболее благоразумным. Так что, тщательно изучив рукопись еще раз и соотнеся теософические и антропологические выписки с рассказом Легресса, я совершил путешествие в Провиденс, чтобы высказать справедливый упрек скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого. Уилкокс все еще проживал один в апартаментах во Флёр-де-Лис-билдинг на Томас-стрит, в здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию бретонской архитектуры 17 века, оштукатуренный фасад которого громоздился среди очаровательных домиков в колониальном стиле на древнем холме прямо возле самой изумительной георгианской церкви в Америке. Я застал скульптора за работой и, осмотрев хаотично расставленные по комнате произведения, понял, что передо мной несомненно выдающийся и подлинный талант. Я практически уверился, что когда-нибудь услышу о нем как об одном из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине и сможет когда-нибудь отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мэйчен описывал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в стихах и живописных полотнах. Смуглый, хрупкого сложения и отчасти неряшливого вида, он вяло окликнулся на мой стук в дверь и, поднимаясь с места, поинтересовался, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес. Видимо, в свое время дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения, хотя и так не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не посвятил его на этот счет, но все же постарался разговорить. Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мое подсознание. Эти сновидения и их отпечаток на бессознательном повлияли сильнейшим образом на его творчество. Он показал мне ужасного вида статую, заставшую меня вздрогнуть от сильнейшего впечатления, заключенной в ней мощи темной силы. Он не припомнил никаких иных впечатлений, сподвигших его на это творение, помимо того сделанного во сне барельефа. Причем очертания этой фигуры сами собой возникали под его руками. Это, несомненно, было очертаниями одной из гигантских теней, привидевшейся ему во время лихорадки. Довольно скоро я убедился, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда вызвали у него определенные подозрения, и тогда я снова склонился к мысли, что кошмарные образы пришли к нему каким-то образом извне. О своих снах он рассказывал в необычайно поэтической манере, благодаря чему я почти воочию узрел ужасающие видения сырого циклопического города из скользящего зеленоватого камня, сама геометрия в котором, как с недоумением заметил скульптор, была совершенно неправильной, и пугающе явственно различил беспрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли.
Ктулху, Вхтанн, Ктулху, Вхтанн.
Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами в рельефе. Я ощутил глубокое волнение, несмотря на свой рационализм. Я почти не сомневался, что Уилкокс все-таки слышал раньше об этом культе. Возможно, случайно, мимоходом, и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодами фантазии. Позднее, из-за его острой впечатлительности, сведения о культе нашли воплощение во снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел. Таким образом, мистификация могла быть непреднамеренной. Этот молодой человек относится к людям такого типа, склоняясь к фиксации и дурные манеры которого вызвали у меня раздражение. Однако это ничуть не мешало отдать должное его дарованиям и искренности. Расставался я с ним вполне дружески и пожелал ему всяческих успехов, которые его талант, несомненно, заслуживает. Суть этого таинственного культа продолжала интересовать меня, и время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культами. Я побывал в Новом Орлеане, встретился с Легрессом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшихся в живых пленников полукровок. Престарелый Кастро, к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученное из первых рук только подтвердило уже известное мне и из рукописи деда, но все же взбудоражило меня, ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей и исключительной тайны и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме. Крайне сожалею, что сейчас это уже не так. И меня крайне раздражала непозволительная алогичность, совпадение по времени, сновидений и событий, отраженных в собрании газетных вырезок покойного профессора Энджела. Но уже тогда я начал подозревать, а сегодня могу утверждать, что знаю это, что смерть моего деда была вовсе неестественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, на которой полно всяческого заморского сброда, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди поклонников этого культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков, и нисколько не удивился бы, если бы они применяли отравленные иглы и другие тайные способы умерщвления, столь же бесчеловечные и древние, как их тайные ритуалы. Да, и правда. Легресса и его людей никто не тронул, однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь с загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которые совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь чьих-то ушей? Профессор Энджел умер, потому что слишком много знал. Или, во всяком случае, мог знать слишком много. Суждено ли мне покинуть мир так же внезапно, как и он, покажет будущее. Ибо я уже знаю слишком многое.